Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, с 9 стиха. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, то есть тленной пищей, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Здесь апостол Аркадий хочет обратить внимание на фразу «хорошо благодатью укреплять сердца». «Хорошо благодатью укреплять сердца» – эта фраза обозначает укреплять принципы благодати в сердце, а не использовать их для плоти и для восполнения наших желаний, перерастающих в наши прихоти. Для этого давайте сегодня вспомним главные принципы благодати. Их очень много, но мы сегодня обратим внимание только на 7 принципов благодати, в которых мы должны укреплять свое сердце или свой дух. Ну, во-первых, благодать, пишет апостол Аркадий, это такие дары и благословения Бога, которые оплачены для нас жертвенной кровью Иисуса Христа, как написано 1 Коринфянам 6, 20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, и вы не свои. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Как мы видим, что то, что нам было дано даром, то для кого-то это было ценой, ценой своей собственной жизни. Писание говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати, искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. То есть обычно проповедники останавливаются вот на этой фразе «получая оправдание даром по благодати». И люди благодарят, радуются, но кто-то за эту даровую благодать заплатил. И мы должны знать цену, сколько стоит этот подарок. И поэтому, если человек правильно относится к этой благодати, как к дару, за который Бог заплатил своим сыном, то следующая фраза «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия» – это будет как раз та правильная реакция на принятую даром благодать. То есть мы видим о том, что в это прославление Бога должны вовлекаться наши тела и наши души. То есть мы должны заплатить нашей душой, которая связана с тремя институтами, которые связывают ее с ветхим человеком. И, конечно же, наше тело, которое мы посвящаем и освящаем Богу, и отдаем члены нашего тела в рабы праведности. Как мы видим, что где находится кошелек? Кошелек находится у души и у нашего тела. Дух подходит к кассе и говорит: «Душе, расплатись, пожалуйста, за то, что мы сегодня взяли». Он говорит: «А почему, собственно, я?» Он говорит: «Потому что кошелек у тебя в сумочке». Она говорит: «Но опять мой народ, дом моего отца, опять мои растевающие желания». Он говорит: «Совершенно верно, кошелек у тебя». Поэтому, как мы видим, что благодать дана была даром, за нее была заплачена цена, и у нас должна быть правильная реакция тогда, когда мы принимаем эту благодать даром. Второе. Благодать – это закон и заповеди, заменяющие, отменяющие и независимые от закона Моисеева. Как написано Колоссянам 2, 14, 15. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы говорим о благодати, что благодать – истребило учением бывшее о нас рукописание. Что значит истребить рукописание? Истребить рукописание в предмете закона Моисеева – это не значит вырвать закон Моисея из священного писания, а значит пригвоздить в самом себе того, против кого и было это рукописание. Потому что люди думают, что вот это не для них, но это Библия для нас. И эта Библия включает в себя 2/3 части, которая против нас, и только 1/3 за нас. И как мы видим, что истребление рукописания, оно ни в коем случае не значит выдрать Старый Завет и выбросить, и сказать, что вот, я живу по Новому Завету. Такого не бывает. Мы принимаем полную Библию, и в этой полной Библии существует 2 завета. Старый Завет и Новый Завет. Между Старым и Новым Заветом стоит гора Голгофа, или точнее холм Голгофа, на которой стоит крест. Вот с этого креста и начинается Новый Завет. Новый Завет совершенно не начался, когда Христос родился. Новый Завет начался тогда, когда завеса в храме разодралась сверху донизу. И священники сказали, сегодня служение отменяется, потому что вход во святая святых открыт. И это произошло тогда, когда Христос сказал «совершилось» и предал свой дух и умер на кресте. С этого момента началось служение Нового Завета. Ветхозаветнее служение перестало себя проявлять. Поэтому мы должны понимать, что где начинается Новый Завет. Новый Завет начинается не тогда, когда мы рождаемся свыше. Новый Завет начинается тогда, когда крест Христов начинает проявлять себя в нашей жизни. Книга Библии, она прекрасно иллюстрирует человека, рожденного свыше. Мы знаем, что Старый Завет включает в себя две важные составляющие. Во-первых, это завет о Христе, завет о Христе. Во-вторых, очень большая часть – это закон Моисея. Это две составляющие Старого Завета. И Новый Завет, конечно же, включает уже Новый Завет Иисуса Христа. Также и у нас должно быть. Что значит завет о Христе? Завет о Христе, он был заключен задолго до закона Моисеева, где-то за 430 лет, так говорит апостол Павел. Этот завет давал право Аврааму и его потомкам на наследие в Иисусе Христе. Но это был только завет о Христе. Это не был новый завет Иисуса Христа. Это был завет о Христе. И после того, когда был дан завет о Христе, ровно через 430 лет Господь дает закон Моисея тем, с кем Он заключил завет о Христе, и тем, которым Он дал обетование вместе с Авраамом. Вот зачем нам нужен завет о Христе и потом, который перешел в закон Моисея? Закон Моисея был дан для того, чтобы всех нас с вами заключить под законом и под грехом, и чтобы этот закон стал детоводителем ко Христу. Для того, чтобы мы могли поверить в Иисуса Христа, быть не только верующими в Него, но и имеющими подобие Его. И потом, разумеется, был дан Новый Завет. Он дан верующему человеку во Христа Иисуса, который через погружение в смерть Христа отделил своего нового человека, рожденного от Бога, от ветхого человека, против которого и было рукописание и закон Моисея. Таким образом, в начале в книге Библии мы встречаем завет о Христе. Господь дает нам свой завет. И потом с этим заветом Он дает закон Моисея, подводит меня под статью. Это примерно иллюстрируется так. Я рождаюсь свыше. И вдруг, в мгновение ока, я помещаюсь в тюрьму. Я говорю, что происходит? Подхожу к двери, к железной, начинаю бить по этой двери, сказать, немедленно откройте дверь. И открывает окошечко. Сэр, чем мы вам можем помочь? Он говорит, что произошло? Он говорит, а что? Я родился свыше. Немедленно отпустите меня. Они говорят, ну, сэр, вы не один в этой камере, мы не можем открыть. Он говорит, я только один. Он говорит, посмотрите назад. Я смотрю, кто это? Страшный человек. Это говорит, это ваш ветхий человек. А этот кто рожденный? Это ваш новый человек. А как мне выйти из этой тюрьмы? Апостол Павел сказал, «Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, кто избавит меня от этой тюрьмы». То есть тело стало тюрьмой, и поначалу оно тюрьмой является и для ветхого человека, и для нового человека. И тогда через это окошечко мне показывают фотографию. Вот когда вот ваш новый человек станет вот как он, это ваш спаситель, вот тогда он сможет выйти из этой камеры. А вон тот, он никогда таким не станет, он останется в этой камере. Но мало того, обратите внимание, у него в цепях прекрасная девушка. Это, говорит, ваша жена. И, говорит, желательно, чтобы вы вышли вместе с ней. И у вас есть срок. Вот столько-то времени. Если до этого времени ваш дух не придет в меру полного возраста Христова и не спасет свою душу, вы все будете приговорены к смерти и будете казнены. У вас очень мало времени. Вот так и происходит. Почему? Потому что, когда мы рождаемся свыше, у нас есть вот в этой Библии рукописание, которое против нас, которое сразу обнаруживает ветхого человека. Поначалу, до рождения свыше, ветхий человек себя чувствовал очень вольготно в нашем теле. Оно не было для него тюрьмою. Почему? Потому что не было закона, не было статьи, которая подвела бы его под эту статью. Он чувствовал себя вольготно, издеваясь над нашей душой и преображая нашу душу в ее мерзкий характер, чтобы она была похожа полностью на этого ветхого старого человека, преображая ее в свой образ. Но когда мы родились свыше, мы стали вот этой книгой. То есть у нас есть завет о Христе, но это не Новый Завет. Когда мы рождаемся свыше, для нас не начинается Новый Завет. Вот рождение свыше. Это завет о Христе. Вот Новый Завет. И вот закон Моисея. Мы родились свыше и сразу попали в тюрьму под статью. И теперь выйти из этой статьи нам нужен вот здесь крест между Старым и Новым Заветом. И этот крест сможет отделить ветхое от нового. Ветхое останется в тюрьме, и для него наше тело будет постоянно тюрьмою. Новый выйдет на свободу, и желательно вместе с душой, потому что без души нельзя выйти на свободу. Таким образом, в нашей тюрьме останется только один. Это ветхий человек. И мы знаем, что у многих святых сегодня их тело является тюрьмой для ветхого человека. У некоторых их тело является тюрьмой и для нового человека, и для их души, и для ветхого человека. Почему? Потому что они еще законом не умерли для закона, и поэтому закон Духа жизни во Христе Иисусе не может освободить их от закона греха и смерти. То есть напомню, что мы сегодня говорим о законе благодати. Третье. Исполнение заповеди благодати укрепляет наше сердце, под которым подразумевается наш дух. Исайя 26:3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Мы знаем, что упование всегда зиждется на надежде Слова Божьего. И упование, это, как мы прочитали здесь, это исполнение Слова Божьего. Поэтому человеку, у которого есть благодать, эта благодать выражает себя вот именно в уповании или в исполнении заповеди благодати. Четвертое. Рассматривание материальных благословений арсеналом благодати относится к разряду чуждых учений. Евреям 13:9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». И также 1 Тимофея 6:6-10. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Как мы видим из этого места Священного Писания, говорится о том, что мы не должны использовать благодать. То есть это нетленное для того, чтобы обогатиться тленным. Но мы можем и должны использовать тленное и материальное для того, чтобы перевести его в нетление. Поэтому всякое учение, которое говорит людям, особенно у нас в Америке, и сейчас через движение, которое было инспирировано демоническим князем в лице лжехаризматии, перешло для того, чтобы люди могли поклоняться тленному. Такого никогда не было. Как сегодня поклоняются харизматы, пятидесятники, эта зараза перешла на православных, католиков, баптистов, именно поклоняться тленному. И еще раз повторим, что мы должны использовать благодать, не должны использовать благодать нетленной для того, чтобы обогатиться тленным. Поэтому всякое учение, которое говорит, как использовать принципы Божии для того, чтобы стать богатым, это не наше учение. Наше учение, как я могу использовать вот это тленное физическое для того, чтобы обогатиться нетленным. Вот какое наше учение. Пятое. Благодать, потраченная на приобретение материальных благ, это благодать, обращенная в распутство. Иуды 1:4. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы с вами рождены от Бога, или ли мы люди, которые вкрались в церковь? Мы с вами рождены от Бога люди, или люди, которые вкрались, как воры, в церковь? Опять же, если мы хотим использовать благодать, церковь, только для приобретения тленного, то мы воры, которые вкрались в церковь. Шестое. Почитание Бога десятинными приношениями является самой древней заповедью благодати, независимой от закона. Евреям 7:8. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. То есть мы должны понимать, что у Бога всегда есть посредник. И признание этого посредника, которого Бог послал и поставил над нами, и есть признание Бога Иисуса Христа. И это место понимается с разных сторон. И его апостол Аркадий предлагал нам увидеть, что и здесь, то есть в Старом Завете, десятины берут человеки смертные, а там, в Новом Завете, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И также другое понимание, что здесь берут десятины человеки смертные, что да, во главе может стоять человек, представляющий отцовство Бога, но мы смертные. Зато там принимает тот, кто имеет бессмертие. И это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Если человек говорит, я хочу напрямую передать Господу Иисусу Христу. Нет, эту встречу, конечно, можно ему устроить. И когда ему объяснить, как это будет происходить встреча, то он скажет, вы знаете, нет, смогли бы вы, пожалуйста, передать? Я говорю, конечно же, можем. Если ты хочешь сам передать, то тебе это сейчас, братья, встречу устроит. Это долго времени не возьмет. Но у нас этим не занимаются. Поэтому мы должны понимать, как работает божественный порядок. То есть у нас есть привилегия, и я хочу сам напрямую. Ну, никто из нас в этом не заинтересован. Сам напрямую. Чтобы это даже мысли не было. Я сам напрямую. Зачем преждевременно уходить из жизни? И седьмое. Благодать, полученная на условиях Бога, но не взращенная назад, не возвращенная назад, хотя там мы увидим потом и взращенная назад. То есть Господь для того, чтобы нам что-то взрастить, Он должен нам это возвратить. Так нам показывал апостол Аркадий. Поэтому благодать, полученная на условиях Бога, но не возвращенная назад, на условиях Бога, это благодать, потраченная напрасно. Матфея 25, 24-30. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся, а и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. И заканчивая эту мысль, апостол Аркадий говорит, отдавая наши начатки Богу, мы возвращаем Ему благодать и демонстрируем перед Ним наше благочестие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы сейчас будем петь псалом и будем помнить, что, конечно же, это не единственное, что мы по благодати должны возвратить. Не только десятины приношения, а мы также должны возвратить то спасение, которое дано нам было в залог с наследием. Мы должны возвратить и получить его в свою собственность. Также Духа Святого, который должен стать Господом и Господином нашей жизни. И, конечно же, в первую очередь, ту благодать, которую мы получили даром, мы должны ее воцарить в нашей жизни. И мы воцаряем ее только через плод правды, взращенный в нашем сердце. И мы прямо сейчас будем демонстрировать в этом служении десятиноприношений взращенный плод правды. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом чудном богослужении.
Спаситель, я хочу ходить. вижу я тебя, в вечности тебя узнаю, я лицом к лицу тогда.
Я с большим удовольствием повторю в очередной раз за апостолом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню и питаясь соком все той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Можете садиться.